Глава 19. 1 сентября в ночь отдан приказ Кутузова об отступлении русских войск через Москву на Рязанскую дорогу. Первые войска двинулись в ночь. Войска, шедшие ночью, не торопились и двигались медленно и степенно. Но на рассвете двигавшиеся войска, подходя к Дорогомиловскому мосту, увидали впереди себя на другой стороне теснящиеся, спешащие по мосту и на той стороне поднимающиеся и запружающие улицы и переулки, и позади себя напирающие бесконечные массы войск. И беспричинная поспешность и тревога овладели войсками. Все бросились вперед к мосту, на мост, в броды и лодки. Кутузов велел обвести себя задними улицами на ту сторону Москвы. К 10 часам утра 2 сентября в Дорогомиловском предместье оставались на просторе одни войска арьергарда. Армия была уже на той стороне Москвы и за Москвою. В это же время, в 10 часов утра 2 сентября, Наполеон стоял между своими войсками на Поклонной горе и смотрел на открывавшееся перед ним зрелище. Начиная с 26 августа и по 2 сентября, от Бородинского сражения и до вступления неприятеля в Москву, во все дни этой тревожной, этой памятной недели стояла та необычайная, всегда удивляющая людей осенняя погода, когда низкое солнце греет жарче, чем весной, когда все блестит в редком чистом воздухе так, что глаза режет, когда грудь крепнет и свежеет, вдыхая осенний пахучий воздух, когда ночи даже бывают теплые, и когда в темных теплых ночах этих с неба беспрестанно, пугая и радуя, сыплются золотые звезды. 2 сентября в 10 часов утра была такая погода. Блеск утра был волшебный. Москва с Поклонной горы расстилалась просторно своей рекой, своими садами и церквами, и, казалось, жила своей жизнью, трепеща, как звезды, своими куполами в лучах солнца. При виде странного города с невиданными формами необыкновенной архитектуры Наполеон испытывал то несколько завистливое и беспокойное любопытство, которое испытывают люди при виде форм, не знающие о них чуждой жизни. Очевидно, город этот жил всеми силами своей жизни, по тем неопределенным признакам, по которым на дальнем расстоянии безошибочно узнается живое тело от мертвого. Наполеон с Поклонной горы видел трепетание жизни в городе и чувствовал как бы дыхание этого большого и красивого тела.
Cette ville asiatique a innombrable église Moscou la Sainte. La voilà donc enfin cette fameuse ville. Il était temps. Этот азиатский город с бесчисленными церквами, Москва, святая их Москва, вот он, наконец, этот знаменитый город. Пора, — сказал Наполеон, и, слезши с лошади, велел разложить перед собой план этой Москвы и подозвал переводчика Лелорн де Девиль. Лелорн де Девиль — один из секретарей Наполеона.
Une ville occupée par l'ennemi ressemble à une ville qui a perdu son honneur.
Город, занятый неприятелем, подобен девушке, потерявшей невинность, думал он, как он и говорил это Тучкову в Смоленске. И с этой точки зрения он смотрел на лежавшую перед ним невиданную еще им восточную красавицу. Как он и говорил это Тучкову в Смоленске. Речь идет о русском генерале Тучкове, брате Тучкова, героя Бородинского сражения, 1775-1858 годы, тяжело раненым 7 августа 1812 года в бою после оставления русскими Смоленска и попавшим в плен. Из плена был освобожден в 1814 году. И с этой точки зрения он смотрел на лежавшую перед ним невиданную еще им восточную красавицу. В наборной рукописи романа осталось любопытное авторское рассуждение о Москве в сравнении с другими европейскими столицами и с родовым определением самого слова «город» на разных языках. Москва, она, это чувствует всякий человек, который чувствует ее. Париж, Берлин, Лондон, в особенности Петербург, он, несмотря на то, что «la ville» французская, «die Stadt» немецкая, женского рода, а город мужеского рода, Москва – женщина. Она мать, она страдалица и мученица, она страдала и будет страдать. Она не грациозна, не складна, не девственна, она рожала. Она мать, и потому она кратка и величественна. Всякий русский человек чувствует, что она мать. Всякий иностранец, и Наполеон чувствовал это, чувствует, что она женщина, и что можно оскорбить ее. Ему странно было самому, что наконец свершилось его давнишнее, казавшееся ему невозможным желание. В ясном утреннем свете он смотрел то на город, то на план, проверяя подробности этого города, и уверенность обладания волновала и ужасала его. Но разве могло быть иначе? — подумал он. — Вот она, эта столица. У моих ног, ожидая судьбы своей. Где теперь Александр, что думает он? Странный, красивый и величественный город. И странная и величественная эта минута. В каком свете представляюсь я им, — думал он о своих войсках. Вот она, награда для всех этих маловерных. — думал он, оглядываясь на приближенных и на подходившие и строившиеся войска. — Одно мое слово, одно движение моей руки, и погибла древняя столица Децар, царей. Mais ma Clémence est toujours prompte à descendre sur les vaincus. Но мое милосердие всегда готово не зайти к побежденным. Я должен быть великодушен и истинно велик. Но нет, это неправда, что я в Москве, вдруг приходило ему в голову. Однако вот она лежит у моих ног, играя и дрожа золотыми куполами и крестами в лучах солнца. Но я пощажу ее. На древних памятниках варварства и деспотизма я напишу великие слова справедливости и милосердия. Александр больнее всего поймет именно это. Я знаю его. Наполеону казалось, что главное значение того, что совершалось, заключалось в личной борьбе его с Александром. С высот Кремля. Да, это Кремль, да. Я дам им законы справедливости. Я покажу им значение истинной цивилизации. Я заставлю поколение бояр с любовью поминать имя своего завоевателя. Я скажу депутации, что я не хотел и не хочу войны, что я вел войну только сложной политикой их двора, что я люблю и уважаю Александра, и что приму условия мира в Москве, достойные меня и моих народов. Я не хочу воспользоваться счастьем войны для унижения уважаемого государя. «Бояре», — скажу я им, — я не хочу войны, а хочу мира и благоденствия всех моих подданных. Впрочем, я знаю, что присутствие их воодушевит меня. Я скажу им, как я всегда говорю, ясно, торжественно и велико. Но неужели это правда, что я в Москве? Да, вот она. «Кон момен ле боярд», — «приведите бояр», — обратился он к свите. Генерал с блестящей свитой тотчас же поскакал за боярами. Прошло 2 часа. Наполеон позавтракал и опять стоял на том же месте на Поклонной горе, ожидая депутацию. Речь его к боярам уже ясно сложилась в его воображении. Речь эта была исполнена достоинства и того величия, которое понимал Наполеон. Тот тон великодушия, в котором намерен был действовать в Москве Наполеон, увлек его самого. Он в воображении своем назначал дни «Réunion dans le palais des Tsars» — собраний во дворце царей, где должны были сходиться русские вельможи с вельможами французского императора. Он назначал мысленно губернатора, такого, который бы сумел привлечь к себе население. Узнав о том, что в Москве много богоугодных заведений, он в воображении своем решал, что все эти заведения будут осыпаны его милостями. Он думал, что, как в Африке, надо было сидеть в бурнусе в мечети, так в Москве надо было быть милостивым, как цари. Бурнус. Накидка с капюшоном из белой шерстяной ткани. И чтобы окончательно тронуть сердца русских, он, как и каждый француз, не могущий себе вообразить ничего чувствительного, без упоминания о «ma chère, ma tendre, ma pauvre mère», «моей милой, нежной, бедной матери», он решил, что на всех этих заведениях он велит написать большими буквами. «Établissement dédié à ma chère mère» — «Учреждение, посвященная моей милой матери». Нет, просто. «Maison de ma mère» — «Дом моей матери», — решил он сам с собою. «Но неужели я в Москве?» «Да, вот она, передо мной. Ну что ж так долго не является депутация города», — думал он. Между тем, в задах свиты императора происходило шепотом взволнованное совещание между его генералами и маршалами. Посланные за депутацией вернулись с известием, что Москва пуста, что все уехали и ушли из нее. Лица совещавшихся были бледны и взволнованы. Не то, что Москва была оставлена жителями, как неважно казалось это событие, пугало их. Но их пугало то, каким образом объявить о том императору. Каким образом, не ставя его величества в то страшное, называемое французами «редикюль», смешным положение, объявить ему, что он напрасно ждал бояр так долго, что есть толпы пьяных, но никого больше. Одни говорили, что надо было во что бы то ни стало собрать хоть какую-нибудь депутацию. Другие оспаривали это мнение и утверждали, что надо, осторожно и умно приготовив императора, объявить ему правду. «Il faudra le lui dire tout de même», «однако же надо сказать ему», — говорили господа свиты. «Mais, monsieur». «Нет, господа». Положение было тем тяжелее, что император, обдумывая свои планы великодушия, терпеливо ходил взад и вперед перед планом, посматривая изредка из-под руки по дороге в Москву и весело и гордо улыбаясь. «Mais, «Импосибль, но неловко, невозможно», — пожимая плечами, говорили господа свиты, не решаясь выговорить подразумеваемое страшное слово «le ridicule». Между тем император, уставший от тщетного ожидания и своим актерским чутьем чувствуя, что величественная минута, продолжая слишком долго, начинает терять свою величественность, подал рукою знак. Раздался одинокий выстрел сигнальной пушки, и войска, с разных сторон обложившие Москву, двинулись в Москву, в Тверскую, Калужскую и Дорогомиловскую заставы. Быстрее и быстрее, перегоняя одни других, беглым шагом и рысью двигались войска, скрываясь в поднимаемых ими облаках пыли и оглашая воздух сливающимися гулами криков. Увлеченный движением войск, Наполеон доехал с войсками до Драгомиловской заставы, но там опять остановился и, слезши с лошади, долго ходил у камер Коллежского вала, ожидая депутации.